Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. 31 марта в подмосковном городе Жуковский выборы мэра.
Это все людьми воспринимается как театр, в который можно не ходить.
Пасха по григорианскому календарю и первое послание Урби эт Орби нового папы Франциска.
Его мысли, его привычки, они все связаны с Латинской Америкой.
6 апреля в Москве Координационный совет оппозиции проведет митинг в поддержку политических заключенных.
Если власть не сделает грубых ошибок до 6 числа, думаю, что очень большого количества людей на улицах мы не увидим.
Новые правила безопасности на российских железнодорожных вокзалах.
И речь не идет о каком-то тотальном досмотре граждан, похожем на ту процедуру, которая происходит в аэропорту.
4 апреля. 30 лет со дня первого полета американского космического челнока «Челленджер».
Это был корабль передовой конструкции, позволивший осуществить большой рывок в деле освоения космического пространства.
И 7 апреля состоится рабочий визит президента России Владимира Путина в Германию. Какой прием ждет Владимира Путина в ФРГ на этот раз?
Холодный.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В подмосковном городе Жуковский 31 марта голосование по выборам мэра. Полиция зарегистрировала как минимум 20 обращений граждан о нарушениях, за которые задержаны более 12 человек. Сообщается, что обращения связаны с подкупом избирателей, ведением агитации в день голосования, нарушением избирательных прав и попыткой проголосовать по двум паспортам. По данным ассоциации «Голос», на выборах в Жуковском зафиксировано не менее 48 нарушений. Эти выборы досрочные, после отставки в январе Александра Бобовникова, уход которого власти Подмосковья представили как добровольный. Но в это мало кто поверил. Общественность припомнила Бобовникову вырубку Цаговского леса. В официальном комментарии о причинах отставки представитель правительства Московской области сказал, что Бобовников в подвале рейтинга среди глав городов и районов региона. И те, и другие говорили, что отставка Бобовникова – это один из признаков подготовки к выборам главы Подмосковья в сентябре. В бюллетене для голосования 11 фамилий, но лишь троим-четверым из них социологи и политологи предсказывали значительное внимание избирателей. Рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Выборы мэра Жуковского – это проба политических сил для исполняющего обязанности главы Московской области единоросса Андрея Воробьева и для Михаила Прохорова с его гражданской платформой. Амбиция первого – убрать от своей должности приставку ИО, второй рассчитывает со своими кандидатами брать город за городом в российских регионах. Есть еще некая интрига в связи с перспективами коммунистов и левых на ближайших выборах, но все укладывается в формулировку «знаковые выборы». Об этом говорит политолог Дмитрий Абзалов.
Одним из кандидатов здесь является Новиков, которого активно поддерживает Прохоров. Новиков, соответственно, уже участвовал в выборах в прошлый раз, соревновался с Бобовником, который считался креатурой Громова. Там занял второе место. Конечно, в Жуковском, который является Наукоградом, это единственный такой серьезный вариант, который мог использовать Прохоров. Его толкает, не очень серьезно вкладывает финансирование. Считается, что это один из первых проектов региональных выборов, муниципальных выборов, на которых, естественно, Прохоров пытается проверить свои силы. Под ней будет выбор, естественно, мэра Екатеринбурга, потом будут, естественно, выборы во Владимире, где тоже Прохоров, скорее всего, будет выставлять, естественно, своих представителей. Наиболее близко именно первый такой пробный шар будет именно по Жуковскому. Его конкурент, стороны власти, Андрей Войтюк. Он является начальником аварийного спасательного центра МЧС. Преимущество в том, что активно поддерживает федеральным центром, точнее, Московской областью. Воробьев уже объявил, что как бы это его кандидат. Соответственно, медийная поддержка ему обеспечивается. Поэтому для Воробьева, как, собственно говоря, для Прохорова, эти выборы являются действительно очень важными. Потому что если Воробьев не сможет взять стратегические высоты в Жуковском, могут попасть под вопрос и позиции глав других, соответственно, крупных, так называемых, спутников Москвы. Соответственно, те же самые Сергеев Посада и других. Конечно же, для Воробьева это выборы больше, чем просто выбор муниципального главы. Это такая типовая модель, которая собирается откатывать на выборы губернатора. Конкретно в Жуковском там большое значение имеет федеральный контур. То есть, например, тот же самый авиасалон многострадальный в Жуковском, как бы организуется по линию АК в основном. Есть, естественно, и научная среда Наукограда. То есть здесь как бы актуален вопрос, естественно, проблемы повестки, связанные с образованием, прежде всего, повышенным финансированием, все, что с этим связано. Поэтому здесь есть своя специфика все-таки.
То, что подметил Дмитрий Абзалов, на выборах в Жуковском принято молчать о близких отношениях с «Единой Россией». И это не единственная особенность. Приходится учитывать, что 40% жителей Жуковского, по данным опросов, накануне голосования не собирались идти на выборы ни при каких условиях. Политическая жизнь и выборы здесь превратились в театр, куда можно и не ходить, определил настроение в Жуковском политтехнолог Сергей Митин. Он хорошо знает две последних избирательных кампании в этом городе и может сравнивать.
Из 4-летней давности вышел кандидат, который де-факто выиграл выборы 4 года назад. Это Игорь Новиков. Что нового? Ну, во-первых, кандидат от «Единой России» в городе называют кандидатом на МЧС. Это полковник МЧС. И он является самовыдвиженцем. Несмотря на то, что не работает весь административный ресурс, включая там и административные какие-то вещи, и команду, которую прислали политологи из Московского областного правительства, и девочки из МЧС, из Ногинского центра, и других подмосковных центрах агитируют за него. Но, тем не менее, он позиционирует отдельно от «Единой России». Кандидат от «Единой России» вообще на этих выборах, как ни удивительно, нет. Но на самом деле это правильно с точки зрения технологической, поскольку популярность «Единой России» в Жуковском скорее отрицательная, чем положительная. За 4 года, которые прошли, если были какие-то надежды по поводу Национального строительного центра, то теперь эти надежды ушли совершенно, потому что ясно, что к приезду Медведева или Путина стелятся новые ковровые дорожки, вкручиваются лампочки, много хороших разговоров, но реально ничего не меняется. И вот эта усталость и разочарование людей, граждан России, это на самом деле главная черта этих выборов. Люди не видят разницы ни между кандидатом от МЧС, ни между независимым кандидатом, ни между кандидатом от Прохорова, ни между кандидатом между Миродовым. Они не верят, что что-то может измениться. И, наверное, отчасти они правы, потому что все кандидаты стрижены под одну гребенку. Войтюк, военный человек, его назначили кандидатом, и он пошел им работать. Новиков, это кандидат, который опирается на гражданскую платформу Прохорова, де-факто местный кандидат, который серьезно поддерживался местными жителями, он был протестным кандидатом. Потому что 4 года назад он взорвал на протестных настроениях Жуковский. Затем на 4 года он практически самоустранился от политической жизни. И другие люди, которые боролись за оттягивающий лес, за дорогу, они были значительно более заметны во внутренней политической жизни города. То люди, их беспокоят сейчас больше не политические какие-то вещи, а их беспокоит, кто будет ремонтировать дороги, кто будет чистить улицы от снега, каким образом будут решаться там совершенно насущные вещи. А по большому счету ни одного из кандидатов нет конкретной программы городского устройства. Это все говорит о том, что на самом деле вот в сегодняшней политической ситуации, вот Жуковский это слепок некий. Политическая жизнь, она окончательно протухла. Она не выделяет ни элит, ни лидеров, ни программ. Да, формально выборы проводятся. Это все людьми воспринимается как театр, в который можно не ходить. Ну, вы понимаете, как у вас в городе есть театр, который интересен актерам, там, людям, которые близки к этой богеме. А по большому счету, всему городу на все эти бездарные спектакли и никому не нужные постановки с фестивалями в Мончегорске наплевать.
Сергей Митин согласился с тем, что изменилось содержание и значение местных и муниципальных выборов не только для рядовых избирателей, но и для групп влияния, так называемых элит. Если еще 4 года назад на выборах практически в любом городе спутники Москвы определяющим мотивом было посадить своего на финансовые потоки от аренды земли, застройки, федерального финансирования, теперь все подчинено поддержке вертикали власти. Хотя свой интерес на местных выборах тоже никуда не делся.
Сентябрьские выборы губернатора Московской области. Поскольку на сегодняшний момент задача его губернатора – это поставить во главе подмосковных городов тех глав, которые будут работать на его избрание в сентябре. И поэтому, конечно же, сейчас денежные вопросы встают на второй план. На второй план они, конечно, встают еще и потому, что в основные деньги идут из федерального центра, но с точки зрения городской, вот если смотреть с места, любой город предоставляет возможности для формального и неформального заработка. Зарплаты сейчас большие в администрации, ну, относительно большие, стабильные. Кроме того, все равно ряд экономических вопросов решается на местах. Коррупцию по мелочи тоже никто не отменял. Вы знаете, возможность трудоустроить родственников, знакомых, припасть поближе к кормушке, она все равно сохраняется. И поэтому, безусловно, безусловно, на уровне местных элит люди гарантируют свою лояльность нынешнему его губернатора, все равно борются за некие экономические интересы. Но, конечно, это не те масштабы, о которых там можно говорить, о миллиардах рублей.
Отстраненное отношение жуковцев к политической жизни, о котором говорил политтехнолог Сергей Митин, не кажется таким уж очевидным представителям общественных организаций. Ассоциация защиты прав избирателей «Голос» уделила выборам в Жуковском особое внимание. Не в последнюю очередь потому, что общественная активность вселила надежду на интересную борьбу, говорит координатор проектов по наблюдению за выборами ассоциации «Голос» Роман Удот.
Город вообще достаточно продвинутый, его не зря называют «Наукоградом». Я думаю, там достаточно большое число людей с хорошим образованием и каким-то порывом к свободе, наверное, к честным и справедливым выборам. Мы знаем, что большое количество активистов в Жуковском прошли в так называемые члены комиссии с правом решающего голоса, что тоже впервые в России. СУИКи формируются на 5 лет, становятся как бы профессиональными. Гражданское общество предпринимало значительные усилия, чтобы попасть в члены УИКа, и вот в Жуковском, например, в каждом УИКе будет такой представитель, что может помешать во многом людям, которые планируют как-то выборы фальсифицировать. Что касается Жуковского, ситуация там, наверное, все-таки не совсем обычная для Подмосковья. Все-таки достаточно активное гражданское общество. У них недавно прошли выборы в Народный совет, но они смогли провести какие-то свои выборы, свое типа координационного совета. На федеральном уровне вот у них есть какой-то свой совет внутри. Люди достаточно продвинутые и не настолько сервильные, а оболваненные Первым каналом, как остальные части даже того же Подмосковья.
Роман Удот рассказал, что Жуковский, вероятно, последнее место на карте России, где еще будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней, КАИБы. Устройства, затрудняющие фальсификации, и забракованный центр избиркомом, как неподходящие для работы с бюллетенями большого формата. Но общественные контролеры заранее знали, что фальсификаторы противопоставят бесстрастной автоматике.
Там будут КАИБы. Так называемый вброс пачкой, он не сработает. КАИБ принимает по одному бюллетеню. В таких условиях, скорее всего, если будут пытаться исказить результаты голосования, то будут пускать, как мы их называем, карусели. Берется один бюллетень, он по кругу гуляет. Особенно это свойственно в случаях, если какие-нибудь работники, в данном случае, например, МЧС, да, могут быть вынуждены выполнять указания начальства. Либо это круизное голосование, когда люди ходят с УИКа на УИК и голосуют. В таком случае это у них паспорт не соответствует с местом прописки. Это стандартная методика фальсифицировать выборы в русских УИКах, поэтому они также стандартно борются с нами, сажая нас как детишек в угол.
Выборы в Жуковском обозначили одну традицию, которую политологи и политтехнологи, по их собственному признанию, пока объяснить не могут. Уже на вторых выборах в Подмосковье кандидатом регистрируется Сергей Евгеньевич Троицкий, лидер группы «Коррозия металла», известный по прозвищу «Паук». Он уже поиграл на выборах в Химках, теперь вот в Жуковском. Ну, как сказал один из моих сегодняшних собеседников, выборы – это театр, в который можно и не ходить. Но вот «Пауку», видимо, понравилось.
Давай, вставай, это битва за Жуковский, с кем ты? Выбирай!
Над материалом работала моя коллега Евгения Назарец. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 31 марта западный мир отмечает праздник Пасхи по Григорианскому календарю. Для римско-католической церкви это первая Пасха вместе с новым папой римским Франциском. «Урби эт орби» – «к городу и миру». Так традиционно называют торжественное папское благословение верующим, которое он преподает в том числе ежегодно в соборе святого Петра в Великий Четверг, на Пасху, в день святых апостолов Петра и Павла и в Рождество Христово, а также в Латеранской базилике в праздник Вознесения Господня и в базилике Санта Мария Маджоре в Успении. Уютно ли ощущает себя Папа Франциск в городе и мире сегодня? И главное, успел ли город и мир привыкнуть к новому понтифику? В эти особые для христиан всего мира дни, каким выглядит на престоле святого Петра аргентинец и иезуит, бывший кардинал Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо? Об этом я побеседовал с ватиканским журналистом, членом так называемого папского пула, знатоком политики и традиций римско-католической церкви Алексеем Букаловым. Сейчас наблюдатели анализируют каждый шаг и каждое слово нового папы Франциска, пытаясь угадать, насколько оправдываются первоначальные суждения о том, как именно римско-католической церковью будет руководить бывший кардинал Бергольо. Так происходит ли что-то, что меняет его образ в глазах приближенных, в глазах окружающих журналистов, в глазах паствы?
И да, и нет. Общественное мнение свыклось с этим образом доброго пастыря, с человеком смиренным, с человеком, который пренебрегает всякими дополнительными удобствами и символами власти. Уже это общение с толпой, оно уже становится фирменным знаком папы Франциска. Так же, как и его настороженное отношение ко всем традиционным привилегиям и почестям, которые его ожидают.
Новый папа успел сделать какие-то практические шаги, которые касаются, например, изменения сложившегося бытового уклада, или изменил ли он какую-то расстановку сил среди, возможно, высших сановников, среди высших лиц Ватикана, или пока все остается по-прежнему?
Это две разные как бы линии. Одна, это, скажем так, поведенческая, стиль, который он демонстрирует в умильной бедности. Это вот его поездка неожиданная в бывшую гостиницу, в которой он жил до конклава перед переездом в эту Святую Маршу, когда он сообщил, что он поедет на автобусе. И только дежурные жандармы попросили его воспользоваться служебной машиной, просто дежурной машиной жандармской, не папским лимузином. Он поехал туда, сам тащил там свои вещи, раздал чаевые в гостинице. Вот такие шаги. Вот это утреннее место, которое обычно проводил предыдущий папа и его предшественники, проводили в таком тесном кругу, на утренней службе присутствует обычно там дворецкий, кто-то из охраны, личный секретарь. Нет, здесь он проводил это место в этой гостинице, куда приглашались садовники, рабочие, которые в это время чем-то там занимались. Он всех созывал, они всем приходили. Это одна сторона деятельности. Другая сторона, это, конечно, консультации, которые сейчас он проводит. Все ожидают, может, даже революционных изменений в составе римской курии. Конечно, будет смещен государственный секретарь Торчизио Бертоне, критики которого были посвящены многие выступления на генеральных конгрегациях, которые проходили до конклава. И вообще изменения очень серьезные в самой администрации Святого Престола, включая, может быть, закрытие Института религиозных дел. Это банк ватиканский, потому что именно на этих конгрегациях прозвучали так тезисы, возгласы о том, что у Святого Петра никаких банков не было.
Папа Франциск – аргентинец и латиноамериканец. Его происхождение, его связи с родиной, с родным континентом накладывают какой-либо теперь отпечаток на жизнь Римско-католической церкви и на жизнь Ватикана?
Да, безусловно, накладывает и будет накладывать. Прежде всего, это было первое заявление, которое сделал новый папа сразу же после объявления о его избрании центрального балкона базилики. Он сказал, что вот братья-кардиналы выбрали нового папу с самого конца света. Вот этот конец света, вот эта децентрализация церкви, это напоминание о том, что огромный христианский континент ожидает этой евангелизации, ожидает близости с престолом Святого Петра. Это очень важный тезис. Он постоянно общается со своими соотечественниками. И из толпы, когда он приезжает, он выбирает, если видит какое-то знакомое лица, приехавшие там людей, священников из Буэнос-Айреса, и сразу входит к ним, чтобы обнять их. И мы знаем, что он встречается с латиноамериканскими кардиналами непрестанно. Я думаю, что это долго еще будет. Конечно, ему нужно будет обязательно какой-то противовес в географическом и в таком моральном плане, чтобы подчеркнуть универсальность церкви. Но пока его мысли, его привычки, они все связаны с Латинской Америкой.
Кроме того, что он аргентинец и латиноамериканец, папа Франциск еще и иезуит. Общество Иисуса, иезуиты, стало как-то проявлять себя более активно в жизни церкви после того, как впервые в истории престол Святого Петра возглавил иезуит. И вообще в повестке дня иезуитские идеи, иезуитский взгляд на жизнь, я бы так выразился. Теперь, как вы думаете, будут оказывать влияние на жизнь церкви в целом?
Конечно, это сенсация. Никогда раньше иезуиты не стремились к власти в церкви, впрочем, и государственной власти тоже. Здесь очень интересно проследить такую мысль. С одной стороны, новый герб понтифика, который остался тем же самым, который был у него, когда он был еще архиепископом Буэнос-Айреским. Там остался главный символ ордена иезуитов – это монограмма Христа. И вот это нам, с одной стороны, напоминает о том, что он является членом общества Иисуса. С другой стороны, иезуиты всегда считались интеллектуальной элитой католического духовенства. И в этом отношении он тоже, конечно, не уступает своим знаменитым коллегам по ордену иезуитов. Состоялась уже первая встреча, и надо сказать, что это была одна из самых первых аудиенций, которые дал новый папа после избрания, еще до интронизации. Это встреча с генералом ордена иезуитов. Генерала ордена иезуитов называют в просторечии черным папой. Я вспоминаю, что когда многие гадали на кофейной гуще и предполагали, что будет черный папа, чернокожий папа будет впервые выбран, называли имена африканских кардиналов. Эти предположения не оправдались, но в каком-то смысле можно сказать, что черный папа выбран, если иметь в виду, что это высокопоставленный представитель ордена иезуитов.
О поведении и намерениях нового папы Франциска в дни Западной Пасхи рассказывал ватиканский журналист Алексей Букалов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 6 апреля в Москве Координационный совет оппозиции проведет митинг в поддержку политических заключенных. По словам организаторов, эта акция станет началом массовой кампании в поддержку обвиняемых и подозреваемых по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади. К ответственности за то, что следователи называют массовыми беспорядками, уже привлечены 25 человек. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Акция в поддержку политзаключенных, среди которых, по мнению организаторов, и фигуранты так называемого «болотного дела», пройдет 6 апреля в Новопушкинском сквере. Один из заявителей, Петр Царьков, рассказал Радио Свобода, что на массовость этой акции рассчитывать не стоит. Заявка была подана на 1000 человек. Крупный митинг организаторы также не планируют. Скорее всего, это будет своего рода уличная пресс-конференция, как поясняет Петр Царьков, на которой, среди прочего, будет дан старт массовой кампании в поддержку обвиняемых и подозреваемых по делу о прошлогодних событиях на Болотной площади.
Те желающие, которые придут на эту акцию, могут написать письма политзаключенным. Конечно же, в первую очередь мы внимание будем привлекать к узникам 6 мая. Будут родственники ребят, находящихся в СИЗО, адвокаты. Можно будет написать им письма, внести пожертвования. На этой акции мы еще объявим о предстоящих мероприятиях, которые мы запланировали в поддержку узников 6 мая. Ранее Координационным советом было принято решение о проведении в период с 7 по 30 апреля дней персональной поддержки каждого из обвиняемых по болотному делу. Мы не планировали изначально проводить крупную акцию. Нам достаточно в форме пресс-конференции, что ли, ее провести, то есть просто обозначить последующий график и заявить о том, что есть большое количество людей, которые поддерживают ребят, известные общественные деятели. Они готовы заниматься привлечением общественного внимания к болотному делу и проблемам, которые имеются у ребят. Это не такая акция, которая вот в ряду крупных событий, крупных митингов, которые раньше в Москве проходили. Это своеобразная уличная пресс-конференция.
Московская мэрия в этот раз довольно быстро согласовала это мероприятие. Заявка была подана в четверг, 21 марта, и одобрена уже во вторник, 26-го. Столичных чиновников не устроило только место, о котором просили организаторы – Пушкинская площадь. Взамен они предложили активистам сквер через дорогу, Новопушкинский. Заявители спорить не стали. Вот что говорит Евгения Третьякова.
Я не могу сказать, что мы сильно расстроены. Новопушкинский сквер нас, в принципе, вполне устраивает. Не очень понятен аргумент мэрии, почему нам отказано проведение на Пушкинской. Нам сказали, что там снег. Видимо, в Новопушкинском сквере оазиса снега там нет, поскольку акция была запланирована, мы обсуждали различные варианты, мы обсуждали то, что в случае, если нам не согласуют Пушкинскую площадь, то мы будем готовы пойти на Пушкинский сквер, потому что место известное, там ни одна акция в поддержку ребят проводилась, поэтому сильного недовольства мы не испытываем по этому поводу.
За прошлогодние события на Болотной площади к ответственности привлечены 22 человека. 28 марта следователи предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским Елене Кохтаревой, 57-летней пенсионерке. С нее взята подписка о невыезде, а также подписка о неразглашении подробностей дела. По сообщениям средств массовой информации, применение силы заключалось в том, что Кохтарева метала в ОМОН пустую пластиковую бутылку. 14 активистов из 22 сейчас находятся в следственных изоляторах Москвы. В их поддержку на сайте «Новой газеты» организован сбор подписей. Авторы обращения отмечают, что не вправе судить о виновности или невиновности арестованных активистов, но просят изменить им меру пресечения, поскольку считают арест избыточной и негуманной мерой, а для многих обвиняемых – губительной. В частности, известно, что Владимир Акименко в следственном изоляторе теряет зрение, а Денису Луцкевичу трудно ходить из-за проблем с коленями. Под обращением уже подписались несколько тысяч человек, в их числе и публицист Лев Рубинштейн. По его мнению, кампания в поддержку так называемых узников Болотной необходима, однако ее эффективность вызывает у Льва Рубинштейна сомнения.
На глазах все-таки появилась какая-то часть общества, к сожалению, не такая многочисленная, как хотелось бы, но тем не менее она появилась, которая умеет демонстрировать неравнодушие к тем или иным процессам происходящим. На моих глазах творит совершенно явное беззаконие, к тому же сопровождающееся жестокостью и на грани садизма, да, то, конечно, люди не могут быть в стороне. Это хорошо, что эта кампания началась. Другой вопрос, что я абсолютно не уверен в ее эффективности. Но в любом случае эффективность уже есть в том, что есть такие люди, которые, так сказать, готовы протестовать, готовы что-то делать. Я тоже вот на днях подписал обращение, которое инициировала «Новая газета».
Говорил Лев Рубинштейн. 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади, Координационный совет оппозиции рассчитывает провести массовую акцию «За свободу», на которой обнародуют результаты общественного расследования прошлогодних событий. Его проводит Республиканская партия России и партия Народной свободы совместно с комитетом 6 мая. Формат акции пока обсуждается. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что мероприятие на политическую тему вряд ли соберет большое количество людей, если только власть не даст новых поводов для общественного недовольства.
Мне всегда казалось, что народу на такие митинги приходит меньше, чем на самом деле, как выяснялось, его приходит. А вот и сейчас у меня скорее скептические ожидания. Думаю, что очень много зависит еще от поведения самой власти. Потому что последние митинги, связанные с антидетскими законами, всколыхнули совершенно новые слои сограждан, которые до того считали необязательным ходить на такого рода митинги. Если власть не сделает грубых ошибок до 6 числа, думаю, что очень большого количества людей на улицах мы не увидим. В то же время я почти убежден, что власть успеет сделать еще одну другую грубую ошибку. Просто потому, что она уже сейчас перешла на другой формат обеспечения себя во власти. Если раньше у нее были позитивные рычаги, то теперь власть вынуждена переходить к негативным методам удержания контроля. То есть запугать, посадить, заткнуть альтернативные источники информации, изолировать лидеров, убедить общественное мнение в том, что есть некие враги, которые и разрушают благодать, построенную действующей властью. За неимением других форм ответа, наверное, и уличная активность будет востребована, потому что они все яснее и яснее понимают, что необходима солидарность не сама по себе, а для защиты своих же собственных интересов.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. В январе этого года «Болотное дело» было объединено в одно производство с так называемым «делом анатомии протеста», которое было возбуждено по фактам, изложенным в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что координатор Левого фронта Сергей Удальцов, а также активисты этого движения Константин Лебедев и Леонид Развожаев готовили силовой захват власти в России и помогал им в этом, как советами, так и финансами, грузинский политик Гиви Таргамадзе. Им предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, в том числе и на Болотной площади 6 мая прошлого года. Правозащитники неоднократно заявляли, что события 6 мая квалифицировать как массовые беспорядки нельзя. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, о которой рассказывала Наталья Джимпаладова, просто приведу здесь список судебных слушаний, которые состоятся в Москве на наступающей неделе. Все заседания – это именно то, почему 6 апреля в Новопушкинском сквере в Москве состоится митинг. 1 апреля Басманный суд Москвы рассмотрит иск о продлении срока содержания под стражей Сергея Удальцова, лидеру Левого фронта. 3 апреля в Мосгорсуде слушаются апелляционные жалобы на продление ареста Леонида Ковязина, Владимира Акименкова и Сергея Кривого, все фигуранты болотного дела. А 5 апреля в Басманном суде такое же заседание о продлении срока содержания под стражей Александру Марголину. Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. А к 6 апреля вернемся немного назад, в начало недели. С 1 апреля на 32 российских вокзалах в тестовом режиме начнут действовать досмотровые зоны для пассажиров. Входы на вокзалы оснастят рентгеновскими конвейерными установками для багажа, а уже внутри пассажиры будут подвергаться выборочному досмотру. Как известно, в связи с подобными мерами безопасности в аэропорты, где уже действует такая система контроля, нужно приезжать за несколько часов до вылета. Потребуют ли новые меры безопасности заблаговременного прибытия на железнодорожный вокзал, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Досматривать граждан на российских железнодорожных вокзалах с 1 апреля будут фактически незаконно, так как до сих пор не принята соответствующая правовая база. Однако эта мера необходима, считают и в правительстве Российской Федерации, и в корпорации «Российские железные дороги». Представитель дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко в интервью «Радио Свобода» сказал, что после того, как модель безопасности будет проверена на практике, ее останется лишь оформить юридически.
Вся интрига ситуации заключается именно в том, что на проведение подобных досмотровых мероприятий у нас нет юридического права, то есть нет правового механизма в железнодорожной отрасли, тот, который существует и действует на воздушном транспорте. То, что сейчас мы начинаем, это выполнение государственной задачи. Я напомню, что после трагических событий в московском метрополитене было поручение президента разработать меры по безопасности населения на транспорте. Правительство разработало программу, были выделены средства более 1 миллиард рублей. Компания РЖД также выделила 300 миллионов на организацию вот этих досмотровых зон. Но в железнодорожной отрасли нет такого правового механизма, позволяющего проводить мероприятия, аналогичные тех, которые проводятся в аэропортах. Нет, потому что не было такой необходимости до того. Но появилась необходимость. Поэтому в этих условиях мы понимаем, что на нас возложена важная миссия, и мы готовы к тому, что и сами инициируем проверки различных надзорных органов, которые будут нам предписывать нарушения, выносить постановления, но в итоге вот того, что эта модель будет обкатана на практике, останется только ее законодательно оформить.
После теракта в московском метро на повышение уровня безопасности наземного общественного транспорта, метро, авиаперевозок и железных дорог из федерального бюджета было выделено 46,7 миллиарда рублей. Из них на оборудование досмотровых зон на железнодорожных вокзалах потрачено более 1 миллиарда рублей. На эти деньги закупили более 180 рентгеновских установок конвейерного типа для багажа, более 50 рентгеновских сканеров для пассажиров, а также 116 металлодетекторов. Однако, по словам представителя пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрия Писаренко, у проверок в аэропортах и на железнодорожных вокзалах есть существенные отличия.
Речь идет о перечне, который определен в правительственной программе по обеспечению комплексной безопасности. По этой программе проходит 32 вокзала. Точнее, 30 вокзалов, а 2 мы еще включили по собственной инициативе. Ну, имеется в виду компания РЖД. И речь не идет о каком-то тотальном досмотре граждан, похожем на ту процедуру, которая происходит в аэропорту. Не придется пассажирам снимать обувь, какие-то ремни, металлические предметы выкладывать. Передовое новейшее оборудование позволяет определять наличие опасных предметов и веществ дистанционным образом. То есть человек, проходя через рамки металлодетектора, попадает потом в зону действия датчиков, определяющих радиоактивные элементы, пары взрывчатых веществ. Если, скажем, реагируют эти датчики, соответственно, к этим людям проявляется внимание, они проходят более тщательный досмотр, а именно их просят, чтобы был положен багаж на ленту транспортера, и это проходит через сканирующее устройство. Если, опять-таки, появляются вопросы, то приглашаются инспекторы и полицейские, которые наделены полномочиями по досмотру граждан, и процедура продолжается до того момента, когда либо становится все ясно и понятно, либо требует дальнейшего выяснения обстоятельств и природы происхождения этих предметов.
По словам Дмитрия Писаренко, персонал, который будет работать в зонах досмотра на вокзалах, прошел специальное обучение.
Конечно, они прошли курс подготовки по ознакомлению с этим оборудованием. Оборудование несложное, имеются допуски.
Еще до начала работы зон досмотра на вокзалах у пассажиров уже появились опасения, что меры безопасности могут стать причиной опоздания на поезд. протест, вследствие чего люди будут обращаться в суды с исками против РЖД. Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что эти иски не имеют перспектив, так как безопасность пассажиров входит в услугу, которую предлагает перевозчик.
Я думаю, что заявление о каких-то исках опоздавших – это дезинформирование людей, эти иски не будут выиграны, потому что перевозчики обязаны обеспечить безопасность услуги. Установление сканеров багажа является мерой, которая повышает безопасность перевозки, и они просто выполняют требования законодательства. Поэтому людям придется приезжать на вокзалы чуть пораньше и, соответственно, проходить все процедуры ровно так, как часто происходит в аэропортах. К сожалению, ничего не сделаешь, и это условие современной услуги, которая действительно непростая.
Москва еще с советских времен является пересадочным узлом для пассажиров, которые приезжают сюда из разных уголков страны. По мнению Дмитрия Янина, пассажир может выиграть суд только в случае, если опоздание на поезд случилось из-за нарушения графика и он не успел на пересадку. Но даже плохая организация досмотра не увеличит шанс пассажиров вернуть свои деньги, считает Дмитрий Янин.
Если будет задержка поезда, то, безусловно, это является основанием для компенсации. Но если задержка связана с тем, что бестолково организован досмотр, то, к сожалению, предъявить какой-то иск будет очень трудно. И я надеюсь на то, что просто выполняя требования законодательства по обеспечению безопасности, вокзалы после тестирования могут обеспечить эту процедуру, ну, достаточно сжатые временные промежутки. Вначале могут быть проблемы, но только финансово, а они бесперспективны для исков.
Министерством транспорта совместно с МВД уже разработан ряд поправок в нормативные акты, в том числе и в закон о транспортной безопасности. В случае их принятия сотрудники транспортной безопасности будут наделены полномочиями обязать пассажиров пройти процедуру досмотра. Однако сейчас это могут сделать только полицейские. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Среди других заметных событий понедельника, 1 апреля. Тверской суд Москвы рассмотрит иск депутата Госдумы и одного из руководителей фракции «Единая Россия» Дмитрия Савельева к лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину и радиостанции «Эхо Москвы» о защите чести и достоинства. Официально начнется весенний призыв Вооруженные силы России и исполнится 140 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. В эфире «Время свободы. План на неделю». 4 апреля исполнится 40 лет со дня первого запуска американского космического челнока «Челленджер». Он совершил 9 успешных вылетов, в ходе которых его экипажи выполнили много новых и сложных заданий. Очередная 10-я экспедиция, стартовавшая 28 января 1986 года, должна была вписать новую яркую страницу в историю шаттла. Но эта страница оказалась черной. На второй минуте полета «Челленджер» взорвался и сгорел. Весь экипаж погиб. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
«Челленджер» был вторым в ряду космических кораблей многоразового использования и технически более изощренным, чем его предшественник. В нем уже не было тех изъянов, которыми изобиловал пионерный шаттл «Колумбия», и которые то и дело срывали график полетов челноков с необыкновенной тщательностью разработанной НАСА. Тем не менее, «Колумбия» пережила своего усовершенствованного собрата и успела до гибели в 2003 году совершить более 20 рейсов в космос. Трагедия «Челленджера», ставшая результатом ошибки человека, говорит эксперт инженерно-аналитической фирмы Global Security Чарльз Вик, не должна заслонять того факта, что это был корабль передовой конструкции, позволивший осуществить большой рывок в деле освоения космического пространства. Он был способен выполнять по много миссий каждый год, причем достаточно сложных. И именно такие челноки потребуются землянам, если они когда-нибудь решат всерьез заняться покорением других планет. Уязвимость Земли перед космическими объектами, о чем нам всем недавно напомнило падение метеорита в России, убеждает меня, что рано или поздно человечество встанет на этот путь. У него, по сути, нет иного выхода.
recent meteor explosion in Russia.
По словам Чарльза Вика, страна, занявшаяся освоением космоса, не может произвольно сужать или расширять масштабы своих усилий в этой области. Логика явления этого не позволяет, что видно в частности на примере трагической участи Челленджера. Такие инженерные системы, как космоплан, очень сложные и очень хрупкие, нуждаются в неуклонном совершенствовании. При этом на каждый технологический прорыв уходит много времени. Они могут в любой момент выйти из строя, что порождает необходимость в терпеливом накоплении резервов. Тем волевым напряжением, единовременным вбрасыванием больших денег здесь ничего не решить. Из последовательных действий, накопления опыта, неотступного движения к цели, заодно с извечной готовностью к неудачам, состоит космический вызов — Space Challenge, являющийся, шутит мой собеседник, производным от Challenger.
We are talking about the SLS, our launch vehicle system, is really aimed at man on Mars.
Сейчас НАСА разрабатывает новые космические системы пуска, которые должны доставить нас на Марс. Это долгосрочная цель. А в среднесрочном плане будут разные пилотируемые экспедиции к астероидам со швартовкой на компактном модуле и так далее. Перевалочных пунктов в космосе у нас немного. Все должно быть продумано и отработано заранее. Ведь речь идет о небывалых по габаритам кораблях, которые оснащены инженерными системами жизнеобеспечения, рассчитанными на межпланетные и межзвездные миграции. Трудности управления ими во много раз превосходят трудности пристыковки к челноков с МКС. Такое же планирование, между прочим, должно было быть с шаттлами. Это очень важный урок. Если бы у нас были запасные челноки, гибель Челленджера не повлекла бы за собой остановку всех полетов на 2.5 года.
С
именем Челленджера связано много достопамятных дат в истории отечественной и мировой космонавтики. Первый выход в открытый космос с борта шаттла, первая прогулка в космосе без страховочного фала в пилотируемой капсуле, первая американка в космосе Салли Райт, первая американка, вышедшая в открытый космос, Кэтрин Салливан, первый афроамериканец в космосе Гийон Блуфорд. И, конечно, трагическое первенство. Первый американский космический корабль, погибший в воздухе, первый не вернувшийся домой космический путешественник, учительница Криста Макколлиф. Скорбный конец Челленджера, к несчастью, стер из людской памяти его несомненное достижение. Как создатели челноков изучали в свое время опыт наших, так сказать, истоковых, Аполлонов и Скайлэбов, так и всю многогранную историю Челленджера будут изучать те, кто сейчас работает над космическими системами пуска, над экспедициями к астероидам, лунам Марса и в итоге на саму Красную планету. Особняком в ряду проблем, поставленных Челленджером, и перед государственными структурами, и перед коммерческими операторами, стоят проблемы создания альтернативных аварийно-спасательных систем. Орбитальная ступень, твердотопливные ракетные ускорители, бак с жидким топливом, сложнейшие соединения, необходимость выполнения посадки с первого же захода. Президент Рональд Рейган, обращаясь к нации вскоре после трагедии Челленджера, продекламировал строчку из известного стихотворения американского поэта и летчика Джона Маги, который в 1941 году 19-летним юношей отправился воевать за Англию и погиб там в авиакатастрофе. «I slipped the surly bonds of earth, put out my hand and touched the face of God». «Я ускользнул из грубых пут земли, в безмолвную святыню высоты простер ладонь и тронул Божий лик».
О 30-й годовщине начала полетов космических челноков «Челленджер» рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что в последние месяцы «Радио Свобода» стало гораздо больше онлайн-мультимедийным проектом, чем ранее. С картиной Дня Радио Свободы, видеорепортажами, специальными проектами, блогами наших авторов и комментариями экспертов и с авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свобода.орг, в том числе с программой «Поверх барьеров» и проектом «Померанцев переулок» под кураторством моего коллеги Игоря Померанцева. Накануне я побеседовал с Игорем о том, как меняется его работа со звуком в последнее время.
В нашей современной жизни вы себя нашли в нескольких ипостасях. Программа «Поверх барьеров» продолжает выходить, но вы всячески пытаетесь разнообразить наши подкасты. Вот как мы с вами договаривались, давайте поговорим о смысле самого этого слова, о содержании и подкаста, и смысла слова «подкаст», потому что пока до сих пор, в общем-то, мы и не объясняли нашим слушателям, что именно мы хотим им преподнести.
Если заглянуть в словарь, то можно прочесть, что подкаст – это аудио, или видеофайл. Значит, это звучит очень формально. А что это значит на самом деле? Это означает, что радио, мы сейчас говорим о нашем радио, может адресовать свои передачи не вообще аудитории, которая настроена на новости. Аудитория в среднем – это люди, которые там включают радио, выключают, они могут это делать на кухне и так далее. А вот как подкаст, адресат этой передачи, он очевиден. Это слушатель, который заинтересован в определенной теме или в авторстве на радио. И, конечно, для меня подкасты – это мой жанр, это моя зона, потому что я очень ценю радио вот за синхронность восприятия, за то, что нету границы между происходящим и тем, что ты сейчас слышишь в эфире. Но я еще и ценю радио за то, что оно может быть видом искусства. И вот тут подкаст дает возможность замечательную работать с сюжетами, с характерами, с темами. И главное – иметь своего слушателя. Вы знаете, это как у хороших издательств есть свой читатель.
Если мы говорим сейчас о ваших подкастах, что у вас в портфеле?
Я уже 30 лет работаю на радио, и у меня очень большой архив. И время от времени я все-таки перебираю эти голоса, эти звуки. Я вижу их уже иначе. Я иначе их монтирую, иначе редактирую. Например, сейчас я работаю над циклом радиопутешествий. Недавно у меня был подкаст о путешествии к русинам Словакии. И это было лингвистическое путешествие. Сейчас я готовлю подкаст о путешествии к староверам Америки. Я был у них в конце 90-х годов. И для меня самого возвращение к этим звукам – это очень увлекательное путешествие. Но я как раз выбрал русинов и староверов, потому что это потрясающее лингвистическое явление, прежде всего для меня, как для человека радио. Эти передачи адресованы прежде всего тем, кто любит поэзию Велимира Хлебникова.
Если говорить о самых последних вещах, которые вы сделали, вы всегда довольно так оригинально умеете расцветить любой материал, не только, допустим, песни, не только интервью, там звучит не только голос, там звучат другие звуки. Чем вы можете сейчас вот нас угостить, если бы мы с вами сидели за столом у вас в гостях?
Вот прямо сейчас наши слушатели могут открыть нашу страницу, и они найдут мой новый подкаст «Магический бокал». Это краткий винный справочник. Ну, конечно, я его делал с чувством юмора. И если там, например, разговор о птицах, это птицы и виноград, потому что виноград – это все-таки одно из главных яств птиц. Но там не только птицы, там и монахи, и крестовые походы и так далее. Но, готовя этот подкаст, мы с режиссером нашли музыку, которая буквально пропитана и пронизана вином. Такая хмельная музыка, игривая музыка. Давайте послушаем какой-нибудь вот такой музыкальный фрагмент из моего последнего подкаста «Магический бокал».
Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих, слуг и служанок, лентяев и пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок.
Над программой «Поверх барьеров» и специальными подкастами сейчас работает мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Седьмого апреля в немецкий город Ганновер на открытие крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки «Ганновермессе» прибудет президент России Владимир Путин, который вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель должен открывать мероприятие, так как в этом году Россия здесь главный гость и партнер. Об атмосфере в Германии в связи с очередным визитом российского лидера рассказывает Юрий Векслер.
Ганновер – город, в котором живет друг Путина Герхард Шрёдер, поразивший мир, когда он, будучи канцлером, назвал Путина демократом чистой воды. С тех пор, однако, много воды утекло, и нынешнему канцлеру Ангеле Меркель все труднее демонстрировать дружественность во имя поставок энергоносителей. В последние дни, как считают в западных странах многие политики и журналисты, Владимир Путин перешел очередную границу, точнее, испытал ее на прочность. Соответствующими российскими службами были нанесены необъявленные визиты в российские отделения двух немецких фондов. Близкого партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз фонда имени Аденаура в Петербурге и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более жестких проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентах, сочло нужным отреагировать. Реакция Германии на дипломатическом уровне, похоже, возымела некоторые действия, намечавшуюся, причем на этот раз заранее объявленную, проверку отделения института Гёте в Новосибирске отменили. Но никто сегодня не поручится, что эта проверка, как и проверки других немецких НКО, не состоятся после визита российского президента в Германию. А вот мнение председателя правления фонда имени Аденаура Ханса Герта Пётеринга, возглавлявшего с 2007 по 2009 год Европарламент. Отсутствие работы общества в России, направление отказа от негативного опыта трагической, полной преступлений практики СССР и создает духовно-моральную основу для шагов назад в демократическом развитии. Тем не менее, мы верим в демократическое будущее России и надеемся, что жесткий курс властей в отношении гражданского общества будет подвергнут пересмотру. Но эта проблематика развития России также и дело всего Евросоюза.
Мы не хотим эскалации в этом вопросе, но мы должны заявить российскому правительству, так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране. Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке, как не следует возвращаться к тенденциям и методам холодной войны и коммунистических диктатур. Разговор об иностранных агентах – это риторика коммунизма, а само это понятие из словаря секретных спецслужб. Говорил председатель правления фонда имени Аденаура Ханс Герт Пётеринг. Интересно, что кандидат в канцлеры на будущих выборах от партии социал-демократов Пьер Штайнбрюк вызвал удивление и даже возмущение многих, когда призвал после проверок в Москве и Петербурге к осторожности в оценках, заявив, что на ситуации такого рода не следовало бы реагировать публично. Они, эти ситуации, должны обсуждаться не на рыночной площади, как он выразился. «Нам следует учитывать российские интересы», – продолжил Штайнбрюк, «и то, что западные стандарты плюралистической демократии один к одному к России применять нельзя». Цитата. «О дефицитах демократии и нарушениях прав человека надо говорить на двухсторонних переговорах, а если вы отчитываете другое государство публично, то вы уменьшаете свои шансы и возможности добиться на этих переговорах практических шагов и прогресса». Конец цитаты. Заявление Штайнбрюка понравилось не всем и в его партии. Говорит эксперт социал-демократов по вопросам внешней политики Герт Вайсенкирхен. Я предпочел бы, чтобы каждый, кто говорит от имени нашей социал-демократической партии, касаясь проблематики прав человека, занимал бы ясную позицию, ибо это очень важно как в Европе, так и в данном случае в России. Необходимо поддерживать демократические принципы и защищать права человека, независимо от того, где эти принципы и права нарушаются. По мнению комментатора немецкого радио Биргит Венцен, свое важное слово в Ганновере могут и должны сказать и представители крупного немецкого бизнеса. Никогда еще в зарубежной выставке не участвовало столько российских предпринимателей, как в нынешнем году в Ганновере. В прошлом году годовой объем российско-немецкой торговли достиг 80 миллиардов евро. Это новый рекорд. И инвестиции в Россию, которые представляются немецким предпринимателям выгодными, нуждаются в правовой защите, в частности, в независимости решений судов от воли властей. Это в ряду самых важных жизненных интересов немецких инвесторов. Старая, давно известная история. Россия нуждается в западных инвестициях и ноу-хау, а Германия нуждается в нефти и газе из богатейшей по их запасам страны. Представители промышленности говорят о привлекательности продаж в России. И как раз в этой точке и пересекаются экономические интересы с демократическими ценностями. Поэтому проверки, похожие на обыски и облавы в России, выглядят для нас абсолютно непонятными, они вызывают тревогу, так как направлены против собственного гражданского общества. Канцлер Ангела Меркель в ноябре прошлого года во время российско-германских межправительственных
межправительственных консультаций в Москве ясно излагала позицию Германии в этом вопросе, и она опиралась при этом на решение парламента. Рядом с ней сидел самодовольный российский президент, который парировал критику по всем пунктам. И все же Меркель смогла тогда ясно дать понять, что Путин, как первое лицо государства, без которого невозможно решить ни одну мировую проблему, должен научиться выдерживать критику внутри страны, в том числе и в адрес его лично. Теперь же слово за представителями германского бизнеса, который нуждается в правовых гарантиях, независимости судов и в цивилизованном обхождении. Это точка опоры демократических ценностей и одновременно экономических интересов. Индексы бизнес-климата в германской торговле с Россией никогда не были так хороши, как сейчас. И это лучшее и назревшее время для открытых слов в Ганновере. Добро пожаловать, Владимир Путин.
Владимир Путин.
Это был комментатор немецкого радио Биргит Венцин. Юрий Векслер для радио «Свобода», Германия.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 1 по 7 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.